YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход», а еще этот эфир вы можете видеть во всей метавселенной «Эхо». Приветствую всех вас, уважаемые наши зрители и слушатели. Это программа «Особое мнение», и здесь политик Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Марк, здравствуйте, и все, кто ищет выход, здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и перед тем, как мы начнем, я напомню, что нам нужны ваши лайки и подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, лайки ставьте. Если готовы помочь деньгами, зайдите в описание, посмотрите, как вы можете это сделать. Давайте начнем с арестов, может быть. Аресты в Минобороны у нас второй произошел на днях. Это главный по кадрам, до этого был арестован главный по строительству. Видите ли вы в этом какое-то глобальное очищение? И о чем вообще может говорить эта компания?
Я услышал вашу первую фразу. Давайте начнем с арестов. И как-то мне стало некомфортно в эфире с независимым журналистом слышать фразу «начнем с арестов». Это вот, знаете, встает Лаврентий Павлович с утра и говорит: давайте начнем с арестов до завтрака, чтобы уже завтракать сознанием выполненного дела. Что касается событий в Минобороны, мне кажется, здесь есть одна связь, вне зависимости от того, были ли какие-то внеслужебные отношения между Ивановым и Кузнецовым. Связь здесь, скажем так, глобальная. В течение более чем 2 лет идет военная операция, идут боевые действия, и тот результат, который изначально был поставлен перед вооруженными силами, этот результат не достигнут. При этом уже никто не скрывает, что цена операции колоссальна в людях, в деньгах, в технике, в последствиях. И должен кто-то отвечать за эти последствия. На мой взгляд, если бы в 2022 году все прошло, может быть, не быстро, но относительно скоротечно, и цели были бы достигнуты, включая Киев, Харьков, Одессу, Николаев, ну, собственно, был бы установлен, во всяком случае, полный политический контроль над Украиной. Это тема отдельного разговора, но целью спецоперации на самом деле было превращение Украины в Беларусь. Это не вопрос военных действий как таковой. Это вопрос того, что Украина – это Россия. Вот и все. Вот весь вопрос. Соответственно, никакими действиями этой цели к этому дню достичь не удалось. И тогда вся та богатейшая информация, которую располагают специальные службы и ФСБ, и военная контрразведка, которые, напомню, входят в состав ФСБ, а не Министерства обороны, как ошибаются часто в медиа, они просто вытащили эти все папки, которые лежат с готовыми завязочками, все в них написано, зафиксировано, все разговоры прослушаны, все копии документов сделаны, все письма прочитаны. Приходят к начальнику и говорят: начальник, все должно было быть хорошо, но вы посмотрите, чем занимаются эти люди в то время, когда вся страна. Ну и далее по тексту можно открыть учебники истории. И это вызывает совершенно понятную и логичную реакцию. То есть, если бы 22-й год сложился иначе, все были бы на своих местах. Шойгу мог получить еще одну звезду Героя России. Иванов, не знаю, что там еще не хватало, но во всяком случае жил бы в этом же особняке и вел бы такую же роскошную жизнь, как он вел. И господин Кузнецов, скорее всего, не оказался бы под топором. В худшем для него случае ему дали бы тихо, молча уйти. Сказали бы: все, слишком. Вот лист бумаги, пиши, уходи, найдем тебе место в тылу, будешь сторожить какой-нибудь склад, получать военную пенсию. Но все пошло иначе, история пошла иначе. И стали смотреть внимательно на этих людей, потому что кто-то должен понести ответственность за то, что уже новые выборы главы государства, а по большому счету ВОЗ и ныне там. Большими достижениями считается продвижение на несколько сотен метров, на 1, 2, 3, 5 километров. Об этом сообщают, официально Министерство обороны сообщает, как о достижениях первого порядка. Вот, битва за Бахмут стала главной битвой 21 века. И при том, что пройдет много лет, до тех пор, пока и Украина, и Россия узнают цену Бахмута в людях. Все остальное возвратимо, восстановимо. Деньги зарабатываются и печатаются, техника производится, дороги строятся. Все можно восстановить, кроме людей. Люди не восстановили. Поэтому в итоге было принято, на мой взгляд, политическое решение начать с Министерства обороны. Вот не с арестов, как вы начали эфир, а заняться Министерством обороны. Начать с Министерства обороны. Что и было сделано. Вот вся причина происходящего. Это не борьба с коррупцией. Это борьба с отсутствием военных результатов. Вот в чем суть этой борьбы. Нужны военные результаты. И чем скорее, тем лучше.
Лев Маркович, вы упомянули вопрос цены, и это действительно вопрос ключевой, но, как подметил политолог Федор Крашенинников, в России он может рассматриваться несколько по-другому. Тут есть маленькая цитата. «Колоссальные потери во Второй мировой войне вовсе не считаются поводом видеть ту победу поражением, а наоборот, как бы доказывают ее сверхценность». Вот на ваш взгляд, эта логика действительно такова или все-таки слишком людоедски звучит?
Это логика любых правителей, то есть это политическая логика, когда ничего исправить невозможно, вы не можете вернуть людей, вы не можете мертвых сделать живым. И, соответственно, появляется оправдание: война выиграна, но при этом за нее заплачена вот такая огромная и страшная цена. В 21 веке все должно было быть иначе. Собственно, Вторая мировая война была первой в истории человечества войной, после которой на политическом уровне были приняты решения, в основе которых лежит ценность человеческой жизни. Хочу напомнить, что Организация Объединенных Наций возникла на основе антигитлеровской коалиции, созданной по инициативе фактически Рузвельта в 1943 году. 53 государства входили в антигитлеровскую коалицию на момент завершения Второй мировой войны. Они стали основой Организации Объединенных Наций. Это и сейчас почти треть этой организации. Все те, кто официально объявил войну нацистской Германии. Была переосмыслена вся европейская история. Все предшествующие мировые войны, включая Вторую мировую войну, начались в Европе и велись в основном в Европе. Вторая мировая война задела Африку, очень серьезно была включена Азия в силу участия Японии. Но так или иначе, причина этой войны – это европейские события, борьба за границы в Европе, борьба за земли в Европе. И тяжелейшие, вековые тяжелейшие отношения Франции и Германии. Вот из чего выросла Вторая мировая война. И стало понятно, что если вот эту проблему, которая условно называлась проблемой Эльзаса и Лотаринги, на самом деле она, конечно же, намного шире, не решить, то может быть еще раз. И решили проблему. Сначала создали Союз угля и стали, а потом на основе Союза угля и стали создали Европейский Союз. Сейчас представить себе войну между Германией и Францией невозможно. Кроме того, изменились все подходы к мировой политике. В 1948 году, чтобы не перепутали, была принята Всеобщая декларация прав человека. Какое первое право человека в этом ряду? Право на жизнь. То есть, по сути, была переосмыслена вся мировая политика. Жизнь рядового человека, не миллионов людей, не государств, а жизнь рядового человека была объявлена высшей государственной политической ценностью. Кстати говоря, это была первая глобальная победа политического течения либерализма, которая в основу всего учения ставит права и свободы человека, в первую очередь право человека на жизнь. То есть во второй половине 20 века была принципиально был совершен сознательный, управляемый, рациональный, ценностный поворот в мировой политике в сторону прав человека, в сторону жизни. Безусловно, предполагалось, что этот поворот навсегда, что прививка мировой войны достаточно для того, чтобы века после этого люди не подходили близко к возможности, к угрозе Второй мировой войны. Собственно говоря, на это были все надежды. Но жизнь показала, что когда уходят не только из политики, но, собственно, из жизни уходят люди, политики, пережившие войну, вне зависимости, они были в стране, которая эту войну выиграла. Точнее, наверное, в отношении войн слово «выиграла» и «проиграла» – это как компьютерные игры можно выиграть или проиграть. А в войнах либо побеждают, либо терпят поражение. Вне зависимости от того, были эти политики в странах, которые потерпели поражение, как в Германии были совершенно выдающиеся политики Конрад Аденауэр, Вилли Брандт. Их забыли уже сейчас. Вот выйдите на улицу, спросите у человека не в Германии, кто такие эти люди. Я не знаю, сколько людей из 100 даст ответ, кто такой Конрад Аденауэр и кто такой Вилли Брандт, какую роль они сыграли, как Брандт стоял на коленях в Варшаве перед памятником узникам погибшим. Это же все, это было событиями, которые переписали, вернули мир, или лучше сказать, привели мир, некуда было возвращаться, кроме как на руины, привели мир к ценностям другой политики, человекоориентированной политики. И, конечно, была надежда, что это будет всегда. Но вот прошло буквально 60-70 лет, закончился век, ушли из жизни люди, которые все это видели, все это пережили, которые понимали, что мировая война – это ужас для всех, просто ужас для всех. И выяснилось, что среди политиков преобладают не навоевавшиеся. И не воевавшие, и не навоевавшиеся. В каком-то смысле не наигравшиеся в солдатики. Люди не видят, люди, управляющие государствами, не видят разницу между компьютерной войной, где у тебя в запасе тысячи жизней. Тебя убили, ты нажимаешь на кнопку, ты снова бессмертен. И войной реальной, когда хватает одной пули, чтобы оборвать жизнь человека. Или одной ракеты, или одной бомбы, и все. И все заканчивается. Вот это простое понимание, на самом деле, ужас заключается в том, что эта мысль не сложна. Чтобы ее осознать, не нужны университеты. Для этого нужно просто быть адекватным человеком и понимать, что жизнь – это жизнь, а смерть – это смерть. И что люди рождаются не для того, чтобы прожить 20, 25, 30 лет и быть убитыми на войне, а для того, чтобы прожить долго. Современная медицина, если она не будет уничтожена военной экономикой, именно обычной гражданской медициной, не военная медицина, военная медицина сейчас снова на взлете, когда нужно отремонтировать тех, кто остался жив. А гражданская медицина – это доступность и высокий профессионализм. Это несколько другие критерии. Вот гражданская медицина в силу научных достижений позволяет уже сейчас людям жить 90 и свыше лет при надлежащем уходе за собой. То есть не нужно совершать подвигов. Нужно просто жить здоровую жизнь, не делать глупости, извините, не пить, не курить, не колоться, растить детей и внуков. И будет человек жить 85, 90, 95 лет. Таков запас человеческого организма и таков уровень медицины. Но все же изменилось. Все изменилось. И вот этот слом в мировых политических мозгах, он имеет огромное значение. Огромное значение. Он создал угрозу Третьей мировой войны. Нет на свете справедливых границ. Как это? Открою вам великую военную тайну. В мире не существует справедливых государственных границ. Единственная теоретически справедливая граница – это государство-остров при условии, что на этом острове никогда не было других государств. Но если там было когда-то, 1000 лет назад или 10 тысяч лет назад, какое-то племя, которое владело кусочком этого острова, и там был шалаш, на этом шалашике был флажок, копье там было с тотемом, и это была чья-то земля, все, пиши пропало. Кто-то вспомнит про эту исчезнувшую, уже ушедшую в землю границу. Не может быть в современном мире справедливых границ. Такова мировая история. Ее невозможно переписать, она состояла. Любая борьба за территории превращается в уничтожение людей. Всегда. Всегда, в любом веке. Откройте, ну, если не совсем простые школьные учебники, то хотя бы университетские учебники истории, научно-популярные учебники истории. Все увидите. Как только появляется лозунг «Мы здесь когда-то жили», даже не вопрос, как жили. Может быть, жили плохо, может быть, жили бедно, может быть, промышляли бандитизмом. Неважно, кто жил и как жил. Важно, что кто-то наш здесь жил. Если кому-то хочется взять эту карту и превратить ее в политику, эта карта оказывается кровавой. Всегда. Всегда. И вот эти простые вещи, которые многократно испытаны. Испытаны в смысле, что люди, человечество, прошло через эти испытания. Что всегда будет так. И никогда не будет никак иначе. То есть будет именно так и только так. Такова логика всех войн за территории. Она работает автоматически. Это как рефлекс. Рефлекс системы. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вы вроде спросили небольшую вещь, а получилась большая история. Собственно говоря, она такая и есть. Прививка закончилась. В мозгах у политиков отсутствует понимание того, что война – это катастрофа. Всегда. Притом для всех. Вот все, кто соприкасаются с войной, кроме тех, кто зарабатывает на войне. Все соприкасаются с катастрофой. У всех будут погибшие. У всех будут раненые, у всех будут навсегда нерожденные дети, у всех будет разорение, у всех будет беда, у всех будет трагедия. Война не бывает односторонней. Она не может кому-то повернуться только денежным мешком, а кому-то только кладбищем. Так не бывает. Это река с двусторонней кровью, если вот можно такое страшное сравнение использовать. Это потоки крови, которые идут в двустороннем порядке, один навстречу другому. И чем больше погибших, чем больше этой крови, тем страшнее последствия. Людям не остановиться. Месть перетекает в ненависть. Ненависть перетекает в месть. Чувство мести на самом деле, при том, что оно очень разрушительное, оно в каком-то смысле естественное. Воины питаются не только ненавистью, но и местью. Убили друга, я отомщу за друга. Убили брата, я отомщу за брата. Дальше можно не продолжать. Каждый следующий образ будет еще более ужасным.
Да, вы и говорите страшные вот вещи, но совершенно бесспорно.
Совершенно страшный круг, вот просто это получается своего рода круговорот крови. Это и есть воронка, из которой может вырасти мировая война. Потому что она требует постоянно новых сил, новых средств, новых денег, новых людей. Это вот как некое, это некое чудище, которое умеет только в себя. Оно иначе не умеет. Остановить эту ситуацию очень трудно. Очень трудно.
Перед тем, как мы пойдем дальше, я напомню нашим слушателям и зрителям, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, каким образом вы можете сделать нам донат, и не пренебрегайте, пожалуйста, этой возможностью, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Без вас нас бы не было. Если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь, это тоже очень важно. Переходим к назначением и переназначением в российской верхушке. Попалась на глаза мне карикатура из Daily Telegraph, где все вот эти вот кадровые решения сводятся к тому, что Путин за своим длинным столом говорит одной женщине с косой «ты уходи», а другой женщине с косой «а ты приходи». Вот такая перестановка, как на ваш взгляд, во-первых, действительно ли все так, и перемена мест слагаемых не меняет сумму? А во-вторых, все-таки говорят, что новый министр обороны в состоянии двинуть российскую военную машину. Не знаю, хорошо ли это, как вы считаете?
Знаете, я не готов комментировать карикатуры в Daily Telegraph, я их не видел. И по большому счету, нам не до смеха. Вот нам, тем, кто живет в России, нам не до смеха. На мой взгляд, причины смены руководства Министерства обороны заключаются ровно в том же самом, в чем причины арестов в Министерстве обороны. Это решение, продиктованное необходимостью получения военного результата. Здесь не вопрос девушек с косами. Точнее, это вопрос девушек с другими косами. И это точно не повод для карикатуры. В России уже в течение 25 лет существует персоналистский режим Владимира Путина. Да, он не был таким 20 лет назад, он формировался постепенно, но очень логично, очень планово, очень понятно на самом деле. В 2012 году Путин вернулся на пожизненное правление. И при такой ситуации, когда главным институтом власти является один живой человек, один смертный человек, заменяет собой институты. Он есть власть исполнительная, он, по сути, есть власть законодательная, потому что это парламент Владимира Путина. Он есть власть судебная, потому что это суд Владимира Путина. И, наконец, есть средства массовой пропаганды, это медиа Владимира Путина. Все существует для того, чтобы продолжалась власть Владимира Путина. Для этого время от времени внутри этих списков, внутри этих составов происходят изменения, происходят кадровые назначения. Но это не меняет политику. Политику меняет только Путин. А здесь происходит смена лиц по тем или иным тактическим соображениям, именно тактическим соображениям, исходя из того понимания задач, которые есть у Путина. Собственно, вот все. Путин является субъектом политики в России. Внутри власти субъект политики один. Все остальные – это объекты политики. Он приглашает Медведева в знак благодарности за то, что тот не пошел на второй срок и не воспользовался, скажем так, своим шансом. И потом благодарит его в виде многолетнего исполнения человеком, мягко говоря, не приспособленным вообще к государственному управлению, полномочий премьер-министра, вторая должность в стране. Синекура. Потом становится понятно, что из Медведева премьер-министр как, ну, известно кто, известно из кого. Это становится критичным для государства. Путин ищет замену. Находит специалиста по налогам. Ставит его. С этим специалистом проходит очень трудные 4 года. Сначала 2-2,5 года пика ковида, во время которого экономика пострадала, но выжила. И в целом здравоохранение при всех реальных к нему претензиях, где-то за счет опыта, где-то за счет героизма врачей, где-то за счет везения, такое тоже бывает в медицине, но в целом выжило. Потом случился 22-й год. Кстати, хочу напомнить, сейчас уже все даты после 22-го года стерлись из памяти. Вот спросил у человека тоже на улице, даже у журналиста спросил, а когда Мишустин пришел на должность премьер-министра, когда его поставили? Что происходило в тот день или в те дни? А это было на следующий день после выступления Путина о начале конституционной реформы. Путин выступил 15 января 2020 года, а Мишустин был назначен, собственно, отставка Медведева состоялась и назначение Мишустина. На следующий день, 16-го, это же все не случайные совпадения. Это не случайно. Это было начало перестройства государства под будущую, тогда еще не существующую, поправку с обнулением сроков. И с какой стати сейчас Путину менять Мишустина, когда все перед ним поставленные задачи он в целом выполнил? Он абсолютно удобен. Но это все замысел Путина. По-моему, вчера была первая встреча Путина с новым старым правительством. Что сказал Мишустин на этой встрече? Мы команда Владимира Путина, мы правительство Владимира Путина. Прямо честно сказал. Ничего не скрываю. Быть президентом, в отличие от Дмитрия Анатольевича, который спит и видит себя с ядерной бомбой в руках, Мишустин точно не хочет. Ему это не надо. Он другой человек. Совершенно другой. Вдумайтесь, 4,5 года почти без малого человек премьер-министр, где у него хоть какая-то публичная политическая деятельность? Какие-то высказывания, какие-то сети, какие-то блоги, какие-то пресс-подходы. Ничего. Это просто символический технократ. Но кто ж еще Путину нужен? Все эти сказки про то, что сейчас может быть новый премьер-министр, да с какого перепугу? Если машина работает, с какого перепугу? Минобороны не сработало. Так, как этого ждал Путин. А Путин не просто Путин. Путин – это верховный главнокомандующий. Если верховный главнокомандующий начинает влезать в детали Министерства обороны, это означает то, что в самом Министерстве обороны чего-то не хватает, что-то идет не так. А тут приходят ребята и кладут папочки на стол. Да вот же, Владимир Владимирович, гляньте, чем они занимаются в то время, когда вы ночей не спите. Все, ловушка захлопнулась. Просто те, кто был в этой ловушке, на удивление, не понимали, что все, что они делают, известно. Просто известно и все. Ну вот, теперь они это понимают. Точнее, теперь они это знают. Если бы они это понимали, они бы этого не делали. Но они этого не понимали. А теперь у них появилась возможность это узнать. Достоверно и доподлинно. Думаю, что узнают еще достаточно много. Вот, поэтому это все бессмысленно обсуждать в жанре газетных карикатур. Это для тех, кто наблюдает со стороны. Понимаете, сидит редакция Daily Telegraph на берегу Темзы и думает, ну, выходит свежий номер, надо же разместить карикатуру в номере. Это же стандарт, должна быть карикатура. Над своими политиками британскими они смеются, наверное, каждый день. Хотя, мне кажется, в последнее время чаще плачут, чем смеются, судя по тому, какие происходят внутри Британии. Даже мне отсюда, из Пскова, видно, что в Британии неспокойно. Просто неспокойно. Они оказались в серьезном политическом кризисе. Но это их кризис. За него отвечает Великобритания. Я в этот кризис лезть не хочу и не буду. В том смысле, что я даже не хочу это детально обсуждать, поскольку это их ответственность. И там есть общество, там есть медиа, и не только Daily Telegraph, еще десятки влиятельных медиа, которые будут делать свою работу. Потом состоятся честные выборы, на которых политики, которые утратили доверие общества, проиграют, а политики, на которые общество в очередной раз возложит свои надежды, выиграют. И так будет развиваться демократическая система. В этом смысле за Великобританию я спокоен, за Daily Telegraph тоже. Вот, у них идет нормальная политическая жизнь. У нас другая жизнь, и поэтому не смешно.
Давайте еще к одной грустной теме перейдем. Это удар по многоэтажке в Белгороде. Здесь существуют разные версии о причинах этого, но бесспорно одно, 17 человек погибли. И раньше вроде по многоэтажкам украинские силы не били. Что вы видите в этом инциденте?
По этому инциденту, по этой трагедии, и, кстати, в этот день погибло еще 3 жителей Белгорода вечером во время других обстрелов. За один день, 19 мая, в Белгороде погибло 20 человек. Среди раненых есть 1,5-месячный ребенок, которого сейчас врачи спасают в Москве. У нас есть официальное сообщение Министерства обороны, и в России больше ничего другого нет. О том, что были сбиты украинские ракеты, одна из них изменила траекторию полета и попала в жилой дом. Так звучит официально. Соответственно, если у кого-то есть другие версии, то эти другие версии можно обсуждать за пределами Российской Федерации, чтобы наши зрители понимали. Но хочу сказать, что для тех людей, кто погиб, для тех, кто ранен, для тех, кто жил в этом доме, имеет, скажем так, относительное значение, откуда пришла смерть. Это событие, которое имеет окончательный результат. его истоки и корни – это вопрос для расследований. Я предполагаю, что такое расследование как минимум одно должно сейчас вестись в России Следственным комитетом. То есть у них есть для этого специальные полномочия. Они запрашивают данные у Министерства обороны, какой был ракетный налет, какие ракеты были зафиксированы, кто занимался противоракетной обороной, кто и как отдавал приказы о пуске средств ПВО, как эти средства сработали, куда что в итоге полетело. И когда эти люди свое расследование завершат, они сообщат свой вывод. Вопрос в том, что у нас двустороннее движение в реке крови. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что нет никакого военного решения этой катастрофы. Его не существует. Его нет у России, его нет у Украины. Я не знаю, сколько пройдет лет. Мне это, никому это неизвестно. Но каждый день гибнут люди. Где-то раз в неделю. Где-то каждый день. Где-то военные. Где-то мирные. Всех возрастов. От грудных младенцев до пожилых людей. Посмотрите, даже только список погибших в Белгороде. Список раненых. Почитайте телеграм-канал белгородского губернатора. Там официальным языком, как правило, достаточно сдержанным, излагается информация из одного города. Из одного. Который находится на территории Российской Федерации. И откуда сейчас вынуждены уезжать люди. Потому что жить стало невозможно. Спокойно жить стало невозможно. Мы начали с вами разговор о ценности человеческой жизни. Есть все основания вернуться и напомнить, что не существует таких вопросов в политике. Их не существует, я это утверждаю. Для решения которых, в том числе успешного разрешения, нужна военная сила. Наверное, в 19 веке военной силе не было альтернатив, такова была политика как таковая. В 20 веке, по сути, одна и та же страна дважды подряд решила подвигать государственные границы с помощью военной силы. С интервалом в 20 лет. Погибших не посчитали до сих пор. Все цифры с округлением до миллионов. Представляете себе? С округлением до миллионов. И никогда не будут точными. Уже невозможно, уже поздно. Не восстановить все. Или если восстанавливать, это должна быть... Кстати, была бы очень достойная работа для государства восстановить всех погибших. И закончить, наконец, Вторую мировую войну. Вне зависимости от того, нашли останки солдата под Ельней или не нашли. Но известно, что жил человек, и в такой-то период времени погиб, он должен быть известен. Должно закончиться время неизвестных солдат. Вернемся в 21 век. Любые переговоры в любом составе участников, любой продолжительностью, в любых местах, хоть на острове Пасхи, хоть в Антарктиде, хоть в Гренландии, хоть в Сибири, где хотите, обсуждайте. Обсуждайте, что и в чем вас не устраивает. Один скажет: хочу землю. Другой скажет: хочу деньги. Третий скажет, имеется в виду компенсация за что-то, в этом смысле деньги, не взятку, как в Министерстве обороны. Какие-то там глобальные исторические компенсации. Вон Польша в последнее время активизировалась с требованием компенсации от Германии. Они были, хочу напомнить, после Второй мировой войны. Но поляки считают, что им не доплатили. Я предполагаю, что польская армия на территории Германии не зайдет в поисках компенсации. Думаю, что будет достаточно болезненный диалог между правительствами стран. Будет искаться какой-то компромисс. Но без того, чтобы немцы заходили в Польшу, а Польшу заходили в Германию с оружием в руках. Мир должен развиваться по ступеням. По ступеням. Невозможно возвращаться в пещеру. Невозможно возвращаться к принципам око за око, зуб за зуб. Вот среди известнейших российских исполнителей, вынужденно покинувших Россию, есть человек, которого зовут Иван Алексеев. Вот я сейчас произнес Иван Алексеев. Марк, наверное, знает, кто это. А большинство зрителей не знает. Это Noise MC. Так вот он белгородец. Почитайте, с какой болью он пишет в своих сетях о том, что происходит в его родном городе. Вот просто почитайте. Вот это чувствует человек, для которого Белгород – это не просто точка на карте. Это родина. И это позволяет безупречно сформировать естественное, правильное, человеческое отношение к происходящему. А человеческое отношение заключается в том, что смерть – это не норма. Не норма. Убийство людей, где бы оно ни происходило, это не норма. Это неестественно, это противоестественно. Нужно уходить от неестественной и противоестественной политики в сторону естественной. А естественная политика – это дипломатия, это переговоры. Не знаю, поссорилась Россия с Европой. То есть, как бы поссорилась сама с собой. Это сейчас на фоне особых, я бы сказал так, особо теплых объятий с Китаем, Россию пытаются убедить, что Россия – это Азия. Или хотя бы Азиопа. Нет, Россия – это Европа, всегда была. История политическая, история династическая, история религиозная, история культурная показывает, что Россия – это Европа. Поэтому споры России и Европы – это, как это, споры европейцев между собой, в одной семье. Но представим себе, случилась страшная ссора. Как говорили в свое время дети, простите за такую цитату в политическом эфире, забери свои игрушки и не писай мой горшок. Хорошо, Россия, прекращай поставлять газ в Европу. Ты обиделась. Ты великая держава, тебе где-то за спинкой плохо почесали. Не польстили твоему величию. Ты оскорбилась. Ну, известно же, за счет какого газа десятилетиями жила Европа. Ну, обидься всерьез, прекрати и прекращай. Правда, тогда ты перестанешь получать деньги европейские. И это приведет к огромной дыре в твоем бюджете. Но обидеться-то можно? Можно. Оставить людей без работы? Можно? Можно. Оставить кого-то без газа и, скажем так, спровоцировать возможный холод зимой и чуть ли не голод? Можно? Можно. Но это без человекоубийства. Уж если такая страшная ссора, то все, вот тебе мой газ, не получишь больше. А что ты хочешь, Россия? А вот этого хочу. Ну, давай, приезжай, посидим у костерка, обсудим дела наши скорбные. Ну, как-то должно быть иначе. Я сейчас пытаюсь это все перевести в какие-то такие совсем упрощенные образы, но просто чтобы было понятно, что нет таких вопросов, не должно быть. Это будет более правильно сказать. Не должно быть таких вопросов в политике, для которых надо убивать людей. Ищите выход. Вы же великая держава, великая. У вас там 3500 ядерных боеголовок на шее висит. Ну, у вас нет оснований сомневаться в своем величии. Понимаете, при таком количестве ядерного оружия и такой территории сомневаться в величии не нужно. У нас бедность, правда, зашкаливает. У нас на тысячах квадратных километров только дикие звери, а людей уже нет. Это другая проблема. Нам есть на что тратить деньги. Нам есть вообще на что тратить деньги. Наши российские деньги. У нас земли запустевают, у нас здравоохранение осталось только в региональных столицах. Вот тут в Курской области недавняя новость. Люди в поликлинику будут ездить теперь в Псков, в поликлинику областной клинической больницы. Уже в райцентрах бесполезно искать врачей. Там последние врачи-пенсионеры, как правило, терапевты. А людям нужны узкие специалисты. Великие Луки, второй город области, бывший региональный центр. Теперь составляется расписание для жителей Великих Лук, чтобы они могли, точнее, что расписание. Теперь поликлиника в Пскове будет работать до 8 вечера. Какой подвиг? Какой подвиг? Чтобы люди успели доехать на автобусе. А у меня простой вопрос. Те люди, кто из Великих Лук поедут в Псков на автобусе, будут платить там 700-800 тысяч рублей в один конец за билет. Еще в Пскове им нужно будет хотя бы один раз где-то покушать. Это еще примерно 500 рублей. Им это кто-то компенсирует, они же едут вообще-то за бесплатной медицинской помощью, гарантированной.
Простите, а расстояние какое между городами?
260 километров. По одной дороге 280, по другой. Две дороги ведут из Пскова в Великие Луки. Одна 260, другая 280. Вот конкретный пример, на что нужно тратить деньги. И на кого нужно тратить деньги. У нас таких примеров в каждом регионе даже не двузначное, думаю, трехзначное число. Собственно, стоит вопрос о приоритетах политики. Вы знаете, настолько изменилось представление о возможностях современной политики, столько невозможного, точнее, немыслимого раньше, стало мыслимым и возможным, что забываются какие-то базовые вещи. Базовые, в том числе в отношении обязанностей властей. Вот есть территория, есть люди, живущие на этой территории, есть власть. Что должна обеспечить власть? Всего две вещи. Открою еще одну военную тайну. Две главные цели власти на любой территории. Первое – это освоение территории, вот как таковое освоение, создание инфраструктуры жизни. И второе – это тесно связано. Создание собственных условий жизни для людей на этой территории. То есть первое – это включает в себя также промышленность, всю инфраструктуру, дороги, электричество, все. И конкретно создание условий для жизни людей, чтобы к тебе приезжали. Потому что в соседней Океании территория освоена похуже, и люди живут похуже. А люди как вода, они так устроены. Они хотят жить там, где лучше. Ну, кроме отдельных политических сумасшедших, которые пытаются исправить там, где плохо, и сделать, чтобы было лучше. А их потом за это назначают иностранными агентами. Ну, такой у нас период жизни нашей несчастной страны. Всякое бывало, теперь такое. Собственно, вот вся тайна мировой конкуренции. Делайте так, чтобы к вам хотели приезжать люди. Чтобы это было привлекательно. И все. И все. И будет, я скажу так, проблему российско-украинского конфликта, в том числе о территориях, можно было решить очень просто. Созданием в России таких условий жизни, чтобы Украина захотела так же. Чтобы Россия была для Украины ориентиром свободного, демократического, экономически успешного, социального государства. Чтобы в Киеве говорили: хотим как в Москве, хотим как в Петербурге, хотим как в Пскове. Вот и все. Для этого, конечно, нужно сильно повозиться со своей страной. Притом делать вещи, которые не яркие, не парадные, не кричащие, не повод для заголовков в мировых СМИ. По этому поводу Daily Telegraph ни карикатуру не напишет, ни статью. Ни карикатуру не опубликует, ни статью не напишет. Но зачем нам Daily Telegraph? У нас есть, как это, наша Псковская правда. Есть, было бы о чем писать. Понимаете, не нужно изобретать велосипеды в привлекательности государств. Мир, мягкие налоги, уважение к людям. Все. Вот Дмитрий Анатольевич в свое время, когда его допускали до заседания правительства, и он там что-то говорил, говорил: вот как только я что-то сказал, так сразу отливайте в граните. Вот, пожалуйста, отливайте в граните. Мир, мягкие налоги, уважение к людям. Все, будет успешное, свободное, симпатичное государство. Вот представьте себе, мы даже не можем эти два слова поставить рядом. Симпатичное государство. Настолько государство стало источником угрозы, опасности, притом не просто каких-то эфемерных, а реальных. Людей лишают свободы, людей лишают жизни. Вот путь, по которому должен двигаться мир. Для этого внутри любого политика должен быть стоп-кран на слове «война». Стоп-кран, все. Он там где-то, конечно, наверное, есть. Везде, где есть оружие, везде. Везде, где есть армия. Везде, где есть вооруженные силы. Везде существует техническая и политическая возможность начала боевых действий. В том числе глобальных боевых действий. Но уже пришли во второй половине 20 века даже во время холодной войны пришли к тому, что вооруженные силы, включая ядерные силы, стратегические силы, это силы сдерживания. Не силы нападения, а силы сдерживания. В советской истории была такая фраза. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И в каком-то виде эта строка из песни превратилась в концепцию межгосударственной гарантии безопасности. А еще мы можем вас 3000 раз уничтожить. А мы вас можем 3000 раз уничтожить. Ну ладно, пошли обедать. Все. Как велись переговоры между США и Россией, США и Советским Союзом, прошу прощения, на протяжении десятилетий? Обе страны знали, что могут уничтожить себя и весь окружающий мир. Это все тоже знали. И все давали понять, уважаемые большие братья, вы там между собой, конечно, обсуждаете, но на кнопку не нажимайте, потому как все погибнем. И политики второй половины 20 века, у которых кроме всевозможных наград за политические заслуги были еще военные награды, настоящие, настоящие, боевые, они это понимали. А потом они ушли из жизни, и все. И выяснилось, что в политической традиции эта прививка от войны не передается. Надеялись, что передастся детям, внукам. Вот у меня отец воевал, дед воевал, дядя воевал. Но я же помню, мне же он рассказывал, или мне рассказывали, что он рассказывал. А в политике выяснилось, что не работает. Что мне рассказывали, что он рассказывал. И книжки не работают, и фильмы не работают. Ничего не работает. Нужно постоянно поддерживать культуру мира. Политика – это усилия по поддержанию культуры мира. Усилия ежедневные, постоянные. Вот в такой точке мы находимся сейчас. Нам нужно отстраивать культуру мира на вот тех руинах, на которых мы сейчас живем, и политических, и человеческих. Но никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Еще хуже – это Третья мировая война с применением ядерного оружия. И она обсуждается как реальность. Вот скажи кто-то четверть века назад, любому из нас, что по итогам первой четверти 21 века будет обсуждаться возможность применения тактического ядерного оружия всерьез в Европе. Скажите это тем, кто заканчивал войну в 1945 году, что это будет возможно. И при этом это общение будет вестись не только между Россией и США, но между Россией и европейскими странами, в том числе пострадавшими от войны, в частности, России и Франции. Вот к чему пришли. Это пока еще не окончательный приговор всему человечеству. Но вообще полезно помнить, что ни на каких скрижалях планете Земля не прописано бессмертие. Мы же в космосе. Космос бесконечен? Бесконечен. В нескольких там парсеках или в тысячах парсеков от нас может еще раз случиться такая же инфекция, ну, человеческая инфекция, как планета Земля? Может. Может у нее быть счастливая судьба, а у нашей Земли несчастливая? Может. Вот и все. Нигде не написано «бессмертие навсегда», ну, в смысле, общечеловеческое бессмертие. Нигде не написано «мир навсегда». Нигде не написано, что не могут быть приняты самоубийственные, чудовищные решения. Не написано. Чтобы они не были приняты, надо против них бороться. Но общество, судя по всему, находится в глубоком шоке. Общество десятков стран. Десятков стран. В последнее время модно говорить о параличе российского общества. Российское общество разное. Не во всех частях общества паралич. Понятно, что в ситуации политических репрессий один высказывается, миллион молчит. Такова ситуация в нашей стране. Собственно, так и есть. На всю страну около 200 высказывающихся людей. Все остальные слушают, смотрят, думают. Что, кстати говоря, само по себе неплохо. Неплохо. Но такая же проблема в большинстве европейских стран. Возьмите, из-за чего происходят общественные волнения? Из-за войн, только в другой стране. В Израиле, в Газе. Происходит волнение. Из-за цен происходит волнение. В частности, цен на бензин могут происходить волнения. Из-за цен на продукты могут происходить волнения. А волнения должны происходить из того, что война на пороге. Вот когда общество любой страны требует мира, политических усилий по достижению мира, оно дает о себе знать. Вот таким образом была остановлена война во Вьетнаме. Когда в Соединенных Штатах Америки путем обширного и, нужно сказать, во многих случаях трагического протеста фактически сменилась парадигма власти. Ведь важная вещь, любая война, в которой участвует США, как глобальная страна, грозит вылиться в мировую войну, потому что это США. Любые боевые действия, в которых участвует Россия, грозят вылиться в мировую войну, потому что это Россия. Потому что только США и Россия владеют таким колоссальным военным потенциалом. Ни у кого нет такого количества ядерных боеголовок. Это объективная реальность. С ней можно не соглашаться, закрывать глаза, говорить, что нет-нет, это все просто цифры. Нет, это не цифры. Это военный потенциал. Вот США влезли во Вьетнам, получили внутренний кризис. Притом настолько существенный внутренний кризис, что изменился подход к политике. На долгие годы, не навсегда. Потом был Ирак, потом был Афганистан. То есть у каждой большой империи есть свои комплексы. Ей постоянно хочется расчесывать эти свои имперские прыщи, и каждому следующему главе государства кажется, что он их расчешет правильно. С меньшей кровью, но с большим величием. Потом выясняется, что все равно все заканчивается одним и тем же. Но чем показательна ситуация с Вьетнамом, что США вступили в конфликт с маленькой, ну, как считалось, коммунистической страной, и потерпели как военное, так и политическое, в том числе внутриполитическое поражение. В чем оно заключалось? В том, что общество Соединенных Штатов Америки стало публично антивоенным. Оно перестало поддерживать политиков войны. И все, они закончили поэтому войну в Афганистане, войну в Вьетнаме. Не просто потому, что было ее невозможно выиграть. Они тоже это поняли. Но они закончили ее потому, что ни один кандидат президента США не мог избраться президентом, поддерживая вьетнамскую войну. Не мог и все. Это было непреодолимое препятствие. Там честные выборы, ну, в целом, там тоже есть вопросы. Мы их помним. Где какие машинки для голосования, где они что протыкают, где они плохо протыкают. Ну, что поделать? Бедная страна до сих пор бюллетени протыкает какими-то аппаратами для дырочек, в каждом штате свои дырочки. Все это отчасти смешно, но так или иначе стало понятно. Президент войны не станет президентом США, его прокатят на выборах. И все, убрали войска из Вьетнама. Все. Вот так общество диктует свою волю. Это верно для любой страны, в любую эпоху. Когда это случится в 21 веке, я не знаю, потому что, судя по всему, Америка тоже тогда созревала не один месяц. И не один год. Но потом это случилось. То есть общество в основе своей обладает такими ресурсами, сделаю такое рискованное сравнение, сравнимое с ядерным оружием. Только у государства ядерное оружие – это боеголовки, а общество ядерное оружие – это общественное мнение. Именно общественное мнение. И с ним ничего невозможно сделать. Можно людей в тюрьме сажать, можно лишать их права голоса, можно лишать их права избираться, можно все что угодно делать. Но если общественное мнение является преобладающим, либо власть подчиняется этому общественному мнению и меняется, соответственно, либо общественное мнение сносит эту власть. Рано или поздно. Хорошо, конечно, мирно. Это отдельный пунктик для нашей страны. У нас уже были, точнее, была одна смена власти с винтовками в руках. До сих пор не расхлебались с большевизмом. До сих пор. Уже второй век.
Давайте важный поворот этой же темы. Оставим на него несколько минут. Я только перед этим напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. В описании нашей программы все способы, которые мы для этого приготовили, те деньги, которые вы считаете возможным потратить на прессу, вы можете отправлять и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое, просто в немного более свободных условиях, чем может себе позволить средняя российская СМИ. Большое спасибо всем тем, кто уже нам помогает. Без вас нас бы не было. Если не получается деньгами, ставьте лайк и подписывайтесь. Вот этот разворот, общество, которое пытается навязать свою волю власти, сейчас в соседней с Россией стране, в Грузии, очень ярко заметен. Какие выводы вы можете сделать из того, что там происходит?
Знаете, у меня очень тесные связи с Грузией, я должен признаться. Я служил в советской армии с 85 по 87 годы в Грузии, в Азиане. Это маленький военный городок в 30 километрах от Тбилиси. Я очень люблю Грузию. Я очень люблю Тбилиси. Я очень уважаю грузин. Потом я только 2 раза или 3, сейчас не помню, приезжал в Грузию. Последний раз был там в отпуске с женой в 18 году. А Грузия – это очень открытая страна. Вот все, что люди думают, они об этом говорят. Насколько я вижу сейчас протесты в Грузии, люди не хотят, чтобы государство сформировало институт врагов народа. И смотрят при этом на Россию, где, собственно говоря, институт врагов народа реанимирован. И это всем понятно. Это можно пересказывать любыми словами. У нас он до сих пор, глава Госдумы, заявляет, что иностранный агент – это люди, получающие иностранное финансирование. Не получаем мы никакого иностранного финансирования. Мы критикуем российскую власть. За это нас сносят в реестр иностранных агентов, одевают на нас вериги, лишают права участвовать в политике. И все это видят. Мир же прозрачен. Это же не 19 век, когда новости на конках передавали. Нет. Теперь все в режиме реального времени. В Грузии серьезнейший ультимативный конфликт, который, по сути, на самом деле является конфликтом о ее суверенитете. Будет ли она использовать матрицы несвободного общества или матрицы свободного общества? Сейчас, насколько я понимаю, парламентское большинство свыше 2/3 у сторонников этого закона. Президент намерен на этот закон наложить вето. Дальше будет вопрос о том, будет ли парламент, у которого есть физическая возможность преодолеть вето, его преодолевать, то есть идти на явный конфликт. А дальше будут выборы. Дальше будут выборы. И либо партия, которая продвигает закон об иностранных агентах, потеряет власть, и это будет плата за этот закон. Либо у нее найдутся сторонники, и она удержит власть. То есть, так или иначе, судьба Грузии решится не этим законом. Судьба Грузии решится на предстоящих парламентских выборах. Это парламентская республика. Президент обладает полномочиями представительными и во многом выведен из системы исполнительной власти. Поэтому правительство подчинено парламенту. Я думаю, что будет столкновение очень больших денег. Сейчас у власти в Грузии группировка очень тесно связанная с российским бизнесом, с российской экономикой. Поэтому и самолеты летают в Грузию, и много что другое с Грузией открылось. И никто уже не критикует грузинские вина. Они всегда были великолепными. Вот. Но было время, когда в них усомнились. А теперь в них снова никто не сомневается. Я думаю, что Грузии предстоит очень сложный период внутреннего политического самоопределения. Это ответственность грузинского общества. И я хочу предположить, что оно с этой ответственностью справится. Нам нужно пожелать успеха всем людям свободы в Грузии. Но это их работа, их ответственность. И никто не должен в этом участвовать, кроме граждан Грузии. Никто. Только они сами. Это их политическая и общественная работа.
Очень хорошо, что вы смотрите на грузинское общество как на общество, которое способно в политическом процессе преодолеть эти сложности. И очень жаль, что такой взгляд пока невозможен на общество в России.
Одну секунду, Марк. 15 секунд. В России возможно 15 все. Секунд. В России возможно все. Люди, находящиеся сейчас в нашей стране у власти, тоже должны понимать. Они этого, судя по всему, не понимают. Но должны понимать, история рано или поздно предоставит им и всем возможность убедиться. Общество в России может все. Просто, судя по всему, это будет не скоро. Но в возможностях российского общества сомневаться не нужно. Они колоссальные. Российское общество способно менять власть. Рано или поздно это произойдет. Не сомневайтесь.
Вот на этом оптимистическом выводе мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Особое мнение политика Льва Шлосберга. Лев Маркович, большое спасибо. Всего хорошего.
Марк, большое спасибо. И спасибо всем, кто был с нами этот час.